В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фриси. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Умные парни», и к нам пришел Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но так как 1 сентября, не могу все равно не отмечать какие-то новости, которые приходят. Вот у нас в предыдущем часе представитель общественного совета при Миноборнауке вещал по поводу важности того, что вот очень много сейчас изучения истории, люди будут знать на гостях полководцев, и бог с ним, с английским языком и так далее. Но другой совет, то есть там дали совет учить историю, а, например, председатель правительства Михаил Мишустин дал совет семиклассникам с первых уроков быть внимательными к изучению физики. А Михаил Мишустин сейчас посещает Лопатинскую общеобразовательную среднюю школу в Калужской области и говорит, что с первых уроков надо быть внимательным к изучению физики, потому что дальше будет сложнее. Фундаментальные науки.
Абсолютно согласен, поддерживаю эту идею. Во-первых, фундаментальные науки, точные науки – это образ мышления. Я вообще-то больше гуманитарий, хотя у меня до третьего курса была высшая математика. Это было страшно, но...
Поэтому вы гуманитарий, да?
Ну, гуманитарий – обществовед, скажем так. Экономика – это общественная наука, не столько гуманитарная. Но все правильно, все равно к этому мы идем, и я очень рад, что у нас сейчас молодежь обращает внимание на точные науки, и хорошо, что там сейчас можно заработать больше, хотя есть парадоксы, допустим, всем нужны хорошие эти самые там компьютерщики, программисты, но никому не нужны начинающие, а вот как превратиться из там начинающего сразу хорошего, на тебя был спрос, ну, в общем, тут есть нюансы, но в целом, да, поддерживаю.
Но в эти минуты произошла буквально сенсация. Сделал заявление тот, про кого, да, в общем, уже давно объективно вообще не вспоминали. Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал несколько заявлений. Я видео пытался найти, пока вот не могу, чтобы сюда подгрузить. Ну ладно, Янукович заявляет, что работал по сближению Украины с Евросоюзом, но европейцы вели себя некорректно. Так, действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Мы помним это видео. Помните, знаменитое 12 лет прошло. Это, по-моему, ноябрь был 2013 года, да?
Если вы имеете в виду, когда Янукович сказал, что давайте возьмем паузу, вместе с Россией сядем за стол переговоры и выясним, значит, как будем действовать дальше. Да, было такое.
По-моему, это 13, ну, какой-то стык 2013-2014 года. Но вот теперь, по прошествии 12 лет, говорит он следующее. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны Евросоюза вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно, не проявляли понимания сложности экономической ситуации на Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли, говорит он журналистам. Евросоюз на переговорах с Киевом, продолжает Янукович, не понимал экономическую ситуацию на Украине. Он сам контролировал и двигал вперед процесс вступления в Европейский Союз, но Европа проявила высокомерие. Это какое-то покаяние с его стороны? Это объяснение? Это что это?
Это ностальгия, наверное, по тем временам, когда можно было повернуть Украину на путь стабильного развития и участия в создании геополитического полюса. Очень печально, что вот Виктор Федорович тогда все-таки вел евроинтеграционную политику, так хорошо начал. Я помню вот эти первые его шаги, когда он только стал президентом. Казалось бы, ну вот, все, вот ветер перемен, такой свежий, правильный. Подписаны очень важные соглашения были с Россией по пребыванию флота российского в Севастополе, там, ну и так далее. Много чего было сделано тогда. И очень жаль, что все-таки вот почему-то лидеры на Украине, видите, опять-таки это беда вот этой, так сказать, незалежной Украины, они почему-то все равно сворачивают куда-то вот это многовекторность, которая на самом деле не многовекторность. Но это неправильно вообще. Термин, который вводит в заблуждение. Многовекторность, значит, все равно от России. А если бы хотя бы шли по пути Белоруссии, стали бы частью союзного государства, выстраивали внешний там оборонный контур, ну, действовали, так сказать, единым таким блоком, ну, совсем другая история была. Почему нужно было вот сходить на рельсы евроинтеграции, а потом говорить, они там что-то не поняли, они...
Но мы-то все это время даже с вами, и я помню сама четко тот период, прям это же все показывали в прямой трансляции буквально. Януковичу показывали, его метание показывали, а потом горящие покрышки на Майдане тоже все показывали. Было полное ощущение, что, ну, вот прям человек метал, прям вот он метался, и в какой-то момент сделал выбор. Разве нет? А теперь европейцы, они вот такие нет, оказались. Извините, как это, меня обманули.
Когда уже покрышки горели, тогда выбора нужно было сделать просто в пользу принятия жестких решений, и необходимо было просто задавить эту гадину Майдана на корню. Были все возможности и ресурсы. Но по каким-то причинам была крайне осторожная позиция. Угу. И все думали, ну мы же уже это все проходили. Мы же помним это третий тур в 2004 году. И президент уже опытный, он же знает, что они все равно кинут. Но надеяться на то, что там европейцы пойдут навстречу, было, скажем так, трезвое предложение было в том плане, что давайте хотя бы не будем подписывать сейчас ничего, мы обсудим, потому что евроинтеграция ведет к упадку, к деградации украинской экономики, убьют моментально все наукоемкие высокотехнологичные отрасли, что и было сделано впоследствии моментально. Весь космос, авиация, все пошло под нож. Судостроение там, с Николаевскими верфями, все это было понятно. Вообще, я не знаю, кому
это было. А тогда почему он говорит, а Евросоюз в ходе переговоров о перспективах членства не проявлял понимания сложности экономической ситуации на Украине? В тот момент исключительно, вот как бы нарратив какой был, Россия нам не даст ничего, хотя как раз Россия давала денег Януковичу, долги списывали и так далее. И мы придем туда, примите нас, пожалуйста, потому что мы для вас потенциал житницы, инфраструктура, все на свете. А теперь, спустя 12 лет, просто не очень понятно для чего.
Я не знаю, кто эти тексты пишет, но после 11 лет после госпереворота говорить о том, что Евросоюз не понял, ну, по крайней мере, это что-то какие-то, знаете, веет, не знаю, 14-м годом, наверное. Было понятно изначально,
да, как будто
что никто не собирался никого слушать. Украина должна была стать источником сырья для Европы. За счет Украины они хотели решать свои проблемы. Им плевать совершенно было на интересы Украины, украинцев, граждан Украины, экономики. Для них это был кусок сырья. А говорит, они не поняли. Чего они не поняли? Они все прекрасно понимали. И текст, я не знаю, они, наверное, поздно начали читать тексты, потому что им, я знаю, кто там участвовал с украинской стороны, написание этих текстов. Ну, не глупо один человек был, но неважно. Но там же было написано, там же все написано было. Понятно. Мы в марте получили текст на английском языке, пытались быстро переводить там и что-то. Но уже потом появился и на русском, на
текст
украинском.
Текст о соглашении, да. Об ассоциации. Да. Вы про него, да?
Да, там было написано, как Украина должна убиться об стену, просто предоставив свои рынки, свои ресурсы. И там огромная часть еще была посвящена военному сотрудничеству, хотя ассоциация как бы это экономическая там вещи обсуждает, но там же все было написано, и что было вот еще сомневаться в том, чего они хотят, ну.
Угу. Но здесь есть прям очень много, вот прям под наш эфир Янукович сделал эти заявления. Смотрите, про НАТО теперь, да, вторая реперная точка, это НАТО. Значит, Янукович согласился с Путиным о том, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из главных причин украинского конфликта. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявление Путина на полях саммита ШОС. Честно, вот когда есть попытка проанализировать заявления бывших властей Украины и так далее, там ни слова не происходит, что, ну, как бы, кто тогда был у власти? Кто ответственен за принятые решения? Но это же получается, а то похоже все, знаете, как в бриллиантовой руке.
Ну, в том-то и дело, Украину тянули в НАТО, и пропаганда шла, альтернативное мнение в СМИ было практически не услышать. Удивительное дело тоже, власти как бы не было особо там своих интересных СМИ, все было так под контролем других там частных структур, но вот то, что при вузах создавали информационные центры НАТО, везде шла-то пропаганда, народ выступал против, но тогда была уже не надежда на власть, а была надежда на то, что можно там объединиться каким-то образом, противостоять там, на выборах там, каких-то своих, продвинуть людей, которые будут защищать интересы. Но это все накрылось медным тазом после Майдана. Хотя вот почему было его не разогнать, вот это большая загадка. Зная, чем это все закончится. Ну, знаешь, понятно же
было. Да, это вспоминаем сразу Порубье, которого убили на днях.
Да.
Он же тоже активный участник-то.
Ну, вот,
и фотка вот та, видели, да, опять расходятся, где он там.
Да помню я это.
В камуфляже и так далее.
Но да.
не разогнали же. Хотя понятно, что там работали провокаторы, снайперы, потому что сначала ни печеньки не помогали, да, аудиторию вот эту вот разогреть как следует. Была же там в ноябре, по-моему, попытка в 13-м году Майдана, а потом все вот весной как раз закрутилось.
Но
14-го года уже, в феврале.
Пошло просто, она уже, Майдан задыхался. И, в принципе, уже народ расходился.
Да.
И вот это вот
и
в ночь
появилось.
С ноября на декабрь появились они, эти зверячие побытия, они же дети.
Они же дети, потом появились какие вот эти вот провокаторы-снайперы, которые работали точно, потом все это повесили на «Беркут». И «Беркут», соответственно... Я, кстати, у Азарова, Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, бывал у нас здесь в студии, я его спрашивала по поводу вообще того, почему не разогнали. Ну, потому что есть ощущение, что если бы разогнали Майдан, он сказал, мы хотели избежать меньшей крови, но оказалось, что крови в итоге пролилось гораздо больше, чем пролилось бы тогда.
Знаете, мне сложно, конечно, судить, почему не разогнали, потому что можно было оцепить просто по периметру, и такие предложения были, просто оцепить по периметру. Ни туда, ни сюда. Пусть бы они в своем дерьме захлебнулись бы, без печенек, без воды, без ничего. Надолго бы и хватило. Не надо никого там было избивать, просто закрыть выход. Это не такой был большой кусок. Что бы они там делали? Что? Запад бы, конечно, возмущался. Боже мой, демократические порывы душатся в собственном навозе. Ну хорошо, пусть бы они там задохнулись. Есть задача сохранить государственный строй. Есть опыт других стран. Тогда уже говорили. Ливия, посмотрите, чем закончилась. Ирак, чем закончилась. Там, в Сирии была уже война. Там, с 11, ну, угу. Да, уже была война. И столько примеров цветных революций по миру. И уже тогда было понятно, что никакой компромисс эту оппозицию не устраивает. Ты идешь им навстречу, ты выполняешь их требования, даже если ты их выполняешь. Им это не надо. Они говорят, о, молодец, значит, вы слабы. Значит, можно требовать больше. Вот то, что сейчас в Сербии происходит. Чего сопли жует в этот самый наш друг Вучич?
Говорят, что это в традициях решать вопросы на улице. Это да, как это? Демократия.
Ну, он доиграется до того, что его снесут просто-напросто. Уже жгут официальные там учреждения. Ну, вот ему что, тоже мало примеров? Чего он ждет? Что его осудят и запретят Сербии двигаться на пути в Европу? Боже ж ты мой, какой...
Грусть, в Европе печаль, жестче, кстати, в Европе крутят.
Ну, вот что. Кстати, у Сербии это гораздо сложнее ситуация. У них нет ни выхода к морю, потому что со всех сторон, кроме Республики Сербская, это, по большому счету, окружение так себе, страна-то. Даже Венгрия, ну, пускай она там такая лояльная и дружит там, вроде бы сербы. Но Украина-то была общая граница с Россией. И думали тогда, что, ну, в общем-то, жахнем совместными усилиями. И, ну, была надежда на то, что, ну... Ну, все же знают, опыт есть, чего не это самое, чего... И был последний шанс такой, я думаю, ну, 19 января, когда они начали бросать бутылки Молотова, ну, чего еще нужно? Ну, я не знаю, в Штатах бы, наверное, уже пулемет поставили, бы всех расстреляли. Берите пример с этой демократией. Ну, вот чего не было не задушить? Ну, дошли до того, что уже, как бы, и Берку даже получил приказ, мог бы уже не исполнить его, потому что просто устали. Замерзли.
Интересно просто здесь еще проанализировать, мне кажется, такой политтехнологический, может быть, жест в плане того, что, если, конечно, не искусственный интеллект, потом выяснится, что это на самом деле не Янукович интервью давал, а кто-то записал на нейросеть. Нет, ну, официально по ТАСУ, по РИА Новости читаем, если что, просто передаем то, что есть. Янукович вообще не давал интервью эти годы. Вообще не. Его как будто вот его как эвакуировали в Ростов, так вот не было его. А сейчас вдруг он дает интервью. Это же, с вашей точки зрения, как-то связано с тем, что вот с Украиной, казалось бы, как правильно выразиться, вроде бы лед тронулся. А тут про легитимность Зеленского уже тоже, уже даже в Америке признают, что его легитимности нет. И тут вдруг Янукович. Или все совпадения случайны?
Нет, ну почему? Он давал интервью, и сразу, как только покинул Украину, он тогда давал.
Ну, у него пресс-конференция была, да, но вот этот промежуток времени особенно не было ничего.
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, где-то года там, с 21-го действительно не было. Ну, как бы все не случайно, потому что, я не знаю, Связано ли это с тем, что мы наблюдаем...
Ой.
Простите, пожалуйста, сейчас я его выключу. Мы наблюдаем процесс, очень напоминающий предвыборную кампанию на Украине, без официального объявления выбора, вообще без чего-либо там.
Признаки есть.
Но явно мы, например, уже достаточно давно, что идет что-то похожее на предвыборную кампанию. Только мне вот непонятно, это условно, конечно, непонятно, выборы какие будут? На подконтрольной Западу территории? Вот кто-то собирается проводить выборы.
Зеленский, помните, сделал заявление. Если уж надо, надо быстро с этим расправиться. Но сейчас вообще это не к месту.
Куля в лоб, так куля в лоб. Мы это слышали уже в исполнении. Поэтому для того, чтобы там могли пройти выборы, которые могла бы признать Россия, я думаю, что там долгий путь изменения законодательства, там, ликвидации запрещенных в России организаций, возвращения много чего, освобождения военнопленных, изменения Конституции. Конституцию надо менять, чтобы выборы были такие, которые можно было признать. А все это у них, ну, пусть побегают. Может, у них там мерилом работы считают усталость. Ну, пускай. То есть они могут посуетиться и чего. Выберут Залужного. Или там, многие бывшие наши деятели думают, что они попадут в Верховную Раду, да? Их там примут. Ну, как-то смешно.
Интересно другое. Вот убийство Порубия. Это здесь кто-то, кстати, написал, что предвыборная кампания официально считается открытой таким образом, потому что это в украинском стиле. Но по факту для России в сухом остатке насколько важно, кто там вместо Зеленского будет? Вот давайте с точки зрения именно интересов России.
Для России важно, чтобы на этой территории не было контроля Запада и не было режима такого, нынешнего, Зеленского, без Зеленского, мы прекрасно понимаем, что то, что сменили Порошенко на Зеленского, ничего не изменило, это один и тот же режим, установленный в 2014 году, с 21 февраля 2014 года, и замена Порошенко на Зеленского ничего не изменила, замена Зеленского на условного там Залужного тоже ничего не поменяет.
То есть эта история, просто у меня складывается ощущение такое, что вся суета и даже как будто бы некая такая позиция американцев и европейцев, что да, вот легитимность его действительно под вопросом, выборы бы надо провести, но это попытка опять играть в наперстки. Потому что процедурно можно все соблюсти, даже военное положение отменить на пару дней. Но вопрос-то персоны... Кто будет что подписывать с Россией? Насколько эта подпись будет даже не то, что легитимной, а прочной, что через 5 минут опять пушки не зазвучат? Вот про это, а про это никто не говорит.
Так в том-то и дело. Они говорят, нам нужно дать гарантии Украине. Вы серьезно? Вам нужно... Они говорят, Украина должна сохранить суверенитет. Какой суверенитет? Нет государства Украины, нет. Это просто территория под внешним управлением. Вы хотите дать гарантии существования вашему контролю на той территории, которая называлась или называется у вас там Украиной? А нам это зачем? Вот России для чего это? Чтобы сказать, как замечательно. А им нужно провести что-то формальное, похожее на выборы, и сказать, вот, дорогая Россия,
мы провели.
Смотрите, вы хотели убрать Зеленского, мы его убрали, нет Зеленского, теперь другой, а он легитимный. Но в этом всем действительно очень сложно им провести такие процедуры, которые могли бы представить нового формального начальника на этой территории путем выборов. По-моему, самая простая вещь в этом плане, за такую, может быть, грубость, но это ликвидация Зеленского, просто нет человека, нет проблемы, и объективно. Нет его, все. А как же в таком случае? Она тоже нелегитимная.
Она нелегитимная.
Можно там установить какую-то военно-гражданскую администрацию для того, чтобы была управляемость на территории, на которой по-прежнему живет порядка 17 миллионов человек. Но не может же быть территория без управления? Конечно, не может. А вот военно-гражданская администрация, например. Будьте любезны с ними. Это временное, да. С ней же можно решать вопросы? В конце концов, не Гитлер подписывал даже, а военачальники немецкие капитуляцию подписывали.
Здесь вы считаете, что история... То есть мы-то говорим, действительно, опять европейцы... пытаются формой, формой подменить суть.
Конечно.
Потому что говорят, ну, давайте даже вот красиво нарядили Залужного, в ВОК его опубликовали. Тут же появилась информация по поводу того, что нашли какого-то боевого водолаза, который там, подорвал Северные потоки, а потом вспомнили, что, оказывается, Залужный говорил, что надо, это его прямой приказ был. Ну, в общем, понятно, то поднимают, то топят. Классическая политическая история. Но... А с нашей стороны как раз про персону-то речь не идет.
Правильно.
То есть для нас вообще объективно, насколько я понимаю, легитимность на Украине закончилась, ну, наверное, с бегством Януковича, по сути, потому что он действительно был выбранный процедурно,
да.
Выборы все были, а дальше непонятно, что было. Вот, и поэтому, как бы, и как быть?
Ну, мы же не участники переговоров, там, допустим, в Стамбуле, правильно? Мы частные лица, которые можем порассуждать.
А, мы-то с вами, да.
Поэтому формулировки, которые там допускаются, очень дипломатичные, ну, понятно, делаем так надо. Мы-то можем сказать своими вещи и назвать вещи своими именами. А зачем вообще нужна вот эта вот Украина? Вот она вот будет, был всенародно избранный Янукович дважды. И он же начинал прекрасно. Вот в 2010 году, с начала года. Он правильно все начинал. Дружба с Россией. Там, проекты были. И проекты потом, кстати, были опять-таки в 2013 году. Замечательные были проекты, когда Украина получила обещание, ну там, программу 15 миллиардов, трешку получила сразу. А сколько там было, кроме всего этого? Там 70 самолетов Руслан сделать, 2 реактора достроить, завод по производству ядерного топлива и утилизации, 4 миллиарда банковскую сферу. То есть там было столько всего. Вот просто живи и радуйся. Но почему-то же вот этот древ вечный, так кому нужна эта Украина, если она будет потом дрейфовать все равно? Ну, это не жизнеспособное получилось государственное образование, на котором упало просто на голову, бац, незалежность.
Ну, опять же, когда всячески с западной стороны транслируется тезис сохранения территориальной целостности, неделимости, нерушимости границ, а лучше к 91-му году и так далее. И это тоже доказательство того, что хочется совсем другого. То есть, по сути, нужен человек, который будет контролировать то, что осталось от Украины, ну, много, но все равно объективно, да, то, что будет называться, например, Украиной, но де-факто это будет территория, которая будет контролироваться западными странами.
В том-то и дело, без контроля со стороны России над территорией, они будут там творить, что хотят, и будут выдавать за выборы. Мы это видели в Румынии, вот недавно, в Молдавии. В Молдавии что, выборы были? А этим что, они так не смогут провести?
Выборы начинались.
Да.
В Молдавии выборы, начинались выборы. Да. Не в Молдавии, в Румынии.
В Румынии двоих кандидатов убрали самых популярных. Ну, за кого они за идиотов держат? Вообще непонятно.
Это не за идиотов. Это как раз ребус, который предстоит решить. Мы понимаем, что физически сил, там, возможности, да, взять военным образом всю Украину под контроль, ну, объективно сейчас невозможно.
Это,
невозможно это сделать. Это сложно сделать. А в то же время мы понимаем, что есть там настоящие, насколько я понимаю, там новые укрепрайоны по берегу Черного моря с украинской стороны, где британцы, которые просто так оттуда уходить, естественно, не будут. Но Владимир Путин сегодня сказал в рамках ШОСа, что встреча на Аляске добавила надежды на установление мира. Может ли так быть, что шансом на то, чтобы Украина перестала быть вот этой токсичной территорией для нас, это какие-то договоренности с американцами?
С американцами можно было бы, вернее, американцы могли бы сделать так, чтобы конфликт на Украине закончился, ко всеобщему удовлетворению. Ну, Европу рассматривать там, нравится или не нравится, это, в общем, как бы, это их проблема. То есть эти своры этих жучек, которые там вокруг ног плясали. Тут есть одна страна, на территории которой ведутся боевые действия, исторические территории. А мы должны переживать, и я думаю, за что бороться? За объединение единого народа, разобщенного возникшими случайно государственными границами, которые были раньше административными. А вот за объединение, и опять-таки, понятное дело, что не с бандеровцем объединяться. Люди, которые хотят объединяться с Россией, ну пусть остаются на своих местах или переезжают в Россию. Кому не нравится, в Европу, в Америку.
Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Новости продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Страны-участницы ШОС, они приняли Танзинскую декларацию. И в итоговом документе говорится несколько пунктов. Тут осуждаются США и удары США и Израиля по Ирану. Mm-hmm. Далее выражается готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом. Соблюдение выступает за неукоснительное соблюдение положения ДНЯО, это, значит, договор о наступательных ядерных, ядерном оружии. Но интересный тезис был по поводу того, что страны ШОС, в общем, дают мысль такую, что блоковая система не гарантия безопасности. Но интересно, что блоковая система была создана после как раз окончания Второй мировой войны. И она, видимо, была выбрана, ну, некой оптимальной системой баланса в мире, и это работало. Но сейчас говорится, что блоковая система уже не работает, ну, просто блоков новых нету. Может быть, если бы они сформировались, я там блок, не знаю, Россия, КНДР, Китай какой-нибудь блок, или блок БРИКС, или еще что-то, это бы уже уравновешивало систему. А так, когда одно НАТО есть, конечно, не работает.
Ну, дело-то в том, что не мы были инициаторами этой блоковой системы. Ну, вспомним, что вначале создали НАТО, а потом спустя несколько лет только появилась организация Варшавского договора, так что это их идеи были. А мы так вообще думали, а может нам вообще в НАТО вступить? Вы же говорите про коллективную безопасность, что нам туда?
Да, тогда же президент говорил, что да. Что мы, ну, мы же друг другу не... А потом, оказалось-то все совсем не так.
Ну, а сейчас мы видим, да, во что превращаются эти блоки, что ЕС, что НАТО, ЕС, так это вообще просто созданы из-за удобства управлять всеми с помощью одного лассо, набросили сразу на весь табун, и чтобы не бегать за каждым поодиночку, а так нормально. Ну, и НАТО тоже, мы видим, как там они, ну, и то там проявляется, это, раздаются иногда трезвые голоса, но хотя так, исходя опять-таки из своих интересов. Ну, с каких надо интересов еще исходить? Из своих, конечно. Ну, сейчас, и, кстати, ШОС, изначально-то первые заседания были, обсуждали эту пятерка шанхайская еще в 90, по-моему, в 6-м году было первое самое там заседание когда-то, еще не было организации. Организация формально появилась только в 2002 году.
Да.
Это а вот до этого они обсуждали приграничную безопасность, снижение там что-то напряженности, повышение доверия на границах и так далее, антитеррористическая работа. И Россия, в общем-то, в большей степени настаивала на том, что надо развивать именно это направление, антитеррористическое, ну, там, военное. А Китай больше говорил, нет, давайте там работать через экономику, там... Ну, такой. Ну, сейчас, по-моему, есть понимание у всех, что надо координировать свои действия во всех отраслях, в том числе и направлениях, и в военной сфере тоже.
Но про блоковый, вот просто это интересный момент, мне кажется, что блоковая система признана там угрозой безопасности. Но, опять же, когда он один блок, это понятно. А если было несколько... Мы же говорим про деглобализацию и регионализацию, получается, да, мирового политического пространства. Так это и ведет как раз к созданию блоков. Просто будет не один, не два, а будет несколько.
Ну, так вот мы и говорим,
разве нет?
Давайте вы распустите свой блок НАТО, а мы не будем ничего создавать особо тоже. Но есть определенные там соглашения между странами о взаимовыручке, например, тот же АДКБ, но как-то он так не работает. Почему-то? По большому счету была агрессия против России, ну, АДКБ как-то страны-участницы все время рассматривают именно Россию как зонтик, и претензии какие-то там пытаются к ней иногда безосновательные выдвигать.
Почему только корейцы, кстати, действительно оказались вот таким прям союзником, ну, не считая Белоруссию, союзниками-союзниками, хотя, казалось бы, есть аббревиатура целая. Союз независимых государств, некоторые члены входят в ОДКБ, а в итоге корейцы.
А потому что корейцы – это одна из тех стран, которая обладает реальным суверенитетом, которая может сама себя защитить, которая не боится санкций. Она под этими санкциями, даже как-то не печально, с участием России, прожила немало лет. И они, вот, как мы говорили, вот там бедные, там риса не доедают, все такое. Бедные-бедные, а они из этого выкарабкались. И сейчас я не думаю, что они там прямо уже... Я очень хочу поехать в Корею, посмотрел, правда, путевки, они там, ну, пока, ну, необоснованно дорогие для меня лично.
А это эксклюзивные туры, потому что туда пускают только граждан России, кстати, туда сейчас иностранцы.
Мне было интересно, я бы с удовольствием поехал. Но вот они-то и не боятся. Соответственно, санкции, там еще что-то. Сейчас это тоже будет уходить. Вот, слава богу, спасибо Дональду Фредовичу, как за он что? Моментально сблизил позиции Индии и Китая. Он, конечно, конфликт между двумя странами не уладил, нет, но сблизил. И Моди впервые за 7 лет поехал в Пекин встречаться с лидером Китая. Вот происходит сближение позиций и желание действовать, потому что надоели всем эти санкции. А КНДР не переживает по этому поводу.
Вы имеете в виду спасибо Трампу, в смысле, в кавычках, ну, потому да, что нет, он...
В прямом смысле спасибо.
В этом.
Спасибо, что он сблизил, да, то самое.
Но мы с вами тоже, это Александр Васильевич, обсуждали, что чтобы произошла действительно регионализация вот этих вот центров силы, и чтобы как доминирование Запада было все-таки разрушено, для этого нужна политическая смелость. И для этого нужны еще не просто декларации или объединение, да, потому что Трамп вводит санкции, другим странам это невыгодно, а как раз демонстрация. Потому что тот же Моди, когда был саммит БРИКС, чуть ли даже не в Казани, кстати, когда он проводился, он сказал, что БРИКС это не антиамериканская для нас структура.
Так и мы все время говорим.
Это вместе. Но у нас транслировалось, что БРИКС это некая альтернатива, потому что западная система уже выглядит достаточно токсичной. А здесь как бы пока что инерция сохраняется. Мы вроде бы и в этой системе, у нас и деньги там, естественно, да, потому что известно, кто пойдет против системы, что с этими деньгами происходит, на Россию можно посмотреть. Но при этом для России оказалось, что хочешь жить, попробуй выстроить какую-то новую систему. И вот оно, изменения эти происходят. Но не будет ли такого, что если Трамп, если европейцы немножечко смягчат свою позицию по отношению к другим, пригласят снова всех в свои объятия, все бросят и побегут обратно, разве нет?
Ну вот, определенная опасность в этом есть. Но спасибо нашим врагам, которые нас не предают, в очередной раз констатируем. Но, кстати, по поводу БРИКС на всех официальных уровнях, и даже российская сторона говорила, нет, что вы, мы не против Америки, мы не против доллара, просто мы за свою. Правильная позиция официально, а потом уже начинается там, на экспертном уровне, как бы расшифровка, реальная, ну, трактовка адекватная всех событий, которые, ну, действительно, мы-то защищаем свои интересы, почему мы должны бояться того, что вдруг золотовалютные резервы у кого-то украдут, а потом...
Там... Да мы-то нет, наш как раз призывы ведутся, потому что для Российской Федерации начала как раз, насколько я понимаю, мощную пиар-компанию вообще БРИКСа и ШОСа, кстати, тоже, именно в контексте того, что против нас начали вводить санкции, но мы говорим, и с вами может быть ровно то же самое.
И наконец-то они сделали то же самое. Не было никаких объективных, требований вводить Чем? Дополнительные санкции Индии, но Трамп что-то перегнул. Он как-то теряет адекватность. Советники у него там сумасшедшие, этот Навара, который ему нашептал, а давай еще, говорит. Моди еще 25 влупим, и они откажутся.
А, Навара по торговле советник.
Да, это разумный этот человек, который насоветовал влупить до 50. Но у этих идиотов не хватает понимания, не знаю, статистики, может, им не хватает. Посмотрите, сколько Индия тратит на внутреннем рынке, сколько она экспортирует. Они говорят, как, вы хотите отказаться от возможности экспорта в Европу? Да ради бога, посмотрите, как Европа будет действовать. Скоро Европа сама создаст теневой флот и будет втихаря покупать российскую нефть, если будет Америка запрещать. А они, 1 400 000 000 человек, они у себя на рынке потребляют столько этих ресурсов, что, конечно, им важнее свое население, чем даже потеря торговли там, с европейцем какая-то. И то, не факт еще.
Но 724-й говорит, если центров силы будет много, какой-то все равно окажется сильнее. Сложится новый блок или война всех против всех. Ну, то есть невозможно, как это, структурированное броуновское движение... Невозможно. Да. Простите, сегодня 1 сентября, физика вспоминает то, что осталось от 7 класса в голове. Действительно, все равно что-то, какой-то центр объединяющий будет, и туда автоматически, как на магнитик, будут.
Ну, мы, как ветераны броуновского движения, можем сказать, да, что, конечно, все равно система требует какое-то там упорядочение после периода хаоса. И, наверное, если будет много центров, все-таки постепенно все равно там сведется там к 2, наверное, или. Потом
то есть центры-то будет... все равно будут.
Но мы говорим не о том, ну, как бы сейчас принято говорить, не о том, что там много центров или там много полюсов геополитических, а переход идет не к многополярному миру, а идет процесс регионализации. Ну, там, регион Китая, там, Юго-Восточная Азия, регион российский.
Но все равно все связаны между собой.
Конечно, связаны, да.
Ну, и в этом отношении, кстати, по мне, это как раз история с блоковой системой, она, не изжила... То есть в том виде, в котором она сейчас существует, она изжила себя, конечно, потому что токсичности, опасности больше, чем безопасности. Это понятно, потому что баланс нарушен. Но, с другой стороны, НАТО продолжает расширяться. Что-то там происходит на Южном Кавказе. Там что-то еще в Молдавии происходит. С европейцами тоже не пойми, что происходит. Тайвань вообще отдельная история. И не получится ли, что сама вообще история будет вынуждать Россию, Китай, Корею, какие-то еще страны организовывать какие-то альянсы, ну, потому что иначе...
Нет, как бы вот... Просто это называется, тавтология, назвать вещи своими именами. Так оно и происходит. Вот это можно наблюдать и по общению даже там заочным, дистанционным с украинской там, делегацией, с украинской стороной. Точно так же происходит общение с тем же Западом. Мы говорим, угу. мы вместе там с Си, с Моди, мы против блоковой системы. Давайте не будем создавать блоки. Мы прекрасно понимаем, что НАТО они не разгонят. Окей. Наше дело сказать, мы вас предупреждали, вы нас слышали, но не услышали, слушали там или не услышали. Ну, раз такое дело, что нам остается делать? Вот и все. Мы тогда, мы не создаем блок, мы просто будем координировать наши действия на внешнеполитической арене, в том числе в сфере оборонной политики. Ну, просто потому что мы же вас спросили, давайте разгоним все блоки. Не хотите? Как хотите. Это как у нас общение идет с Украиной. Мы предлагаем, смиритесь. Как, ну, как в 2014 году говорили. Ну, давайте, подписали договор.
Минск, да, давайте
следовать. Не-не-не, не Минск, Минск. На 21 февраля. Будьте любезны, останавливаем этот кризис. Не захотели, потеряли Крым. А потом уже Минск. Давайте остановим. Не захотели, потеряли Донбасс. Теперь давайте остановимся. Не хотите. Вы уже теряете 4 области. Следующее предложение будет. Я уверен, что к списку 4 областей добавится еще несколько областей. И, ну, и процесс будет идти. Ну, мы же предупреждали. Мы же вам говорили неоднократно. Каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. Ну, вы нас не слышите. А что мы должны сидеть ждать, когда вы... Они же сейчас говорят, вы знаете, да, Украина должна смириться с тем, что она потеряла Донбасс. Алло, вы что, у вас там эстонцы вам стратегию пишут? Кто вам пишет это? Проснулись? 3 года боевых действий, они говорят, а, ну да, надо Донбасс таки. Нет, ребята, какой Донбасс? Читайте Конституцию Российской Федерации, 61-65 статья, там все написано. Кто входит, какие субъекты.
Ну, видите, они сейчас хотят финт сделать конституционный, приписать оставшиеся территории, которые под в другие
области. КЛНР, ДНР хотят приписать. Так мы же не против.
Если нет, вы назад... хотели там еще к...
Правильно. Они хотели объединить Харьковскую область с ДНР. Ну, значит, ДНР увеличивается, что ли? Так получается? По их меркам это будет один территориальный субъект. Значит, в ДНР появляются новые горизонты. Не то, что не против. Угу. Ну, если они сами с этим соглашаются.
Но есть же ощущение, как-то и Трамп показывал Зеленскому карту. Может быть, как раз говорил ровно то же самое, что и говорил и Владимир Путин неоднократно в рамках своих заявлений, что мы согласны на там, переговоры, все. Но если вы не согласны, то дальше будет только хуже. С поправкой на землю это называется.
Ну вот.
Но что европейцы, что украинцы демонстрируют упертость того, что... Ну, как бы понятно, может быть, там, не знаю, людей не жалко, государство не жалко, может быть, это личный проект какой-то, может быть, от количества погибших украинцев зависит, там, не знаю, золотой парашют Зеленского. Я не знаю, как это объяснить, но, по сути, логике тоже не поддается.
Ну, у меня совершенно субъективное мнение по этому поводу. Они изображают неуступчивость, чтобы потом сдать все даже с авансом. И вот, понимаете, мы-то все время предупреждаем, давайте, вот, у нас есть вот эти наши требования, будьте любезны. Они говорят, нет, вообще не под каким соусом.
А что
же дальше
с авансом?
Ну, смотрите, вот они, Зеленский такой же неуступчивый, он же такой суверенный, вот только он принимает решение, ну, когда надо на него стрелки перевести. Сейчас они не соглашаются с тем, что, не, есть как вариант европейский, вот на что Европа согласна, значит, ЛНР, ДНР плюс Херсонская, Запорожская по ЛБС. Это нас не может устроить, потому что в Конституции написано, Херсонская, Запорожская области в составе... административных границ областей. А они могут сказать, как вдруг проснутся с утра и скажут, все, мы доломали Зеленского, Трамп согласен, Европа согласна, МВФ требует, чтобы отдали территории, не отдали, а как бы ну, согласились с передачей в состав России, с выводом войск, территории Херсонской, Запорожской, в полном составе ЛНР, ДНР, плюс там, где находятся российские войска, в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черненской областях. Чего вам еще надо? Скажут, мы дали вам больше, чем вы запрашивали. Все.
А дальше?
А дальше вы не должны идти. Мы дали больше, чем вы хотели.
Но они же прикрываются тем, что Зеленский сейчас не может отступить назад, потому что его тут же националисты придут.
Ну, придут, не придут. Вот они этим прикрываются. А потом придут новые там националисты, грохнут Зеленского и скажут, мы согласны, все, нас это устроит. А как мы будем потом требовать
у нас
продвижения на Запад?
Подождите, у нас во главе государства человек с юридическим образованием. В документах четко написано, даже мелкого шрифта нету. Гарантия безопасности для Российской Федерации заключается в демилитаризации, денацификации Украины, поэтому внеблоковый статус, отсутствие вооруженных сил, и все. И Украина тихо, спокойно развивается, и нормально все, договор способствует. С европейской стороны для них гарантии безопасности Украины. Это косовский вариант. Это вечная точка напряжения. Это даже, когда говорят, корейский сценарий. Это, мне кажется, это правда косовский такой вариант, чтобы был постоянный нарыв, там были какие-нибудь головорезы, и желательно тут националисты, тут какие-нибудь иностранцы, тут чуть-чуть ВСУ оставшегося, и все, чтобы это были вот люди, которые, знаете, на стероидах, готовы в новую схватку, если что.
Ну да, на косовский больше похоже, потому на что там контроль-то все-таки территории осуществляется Западом.
Конечно,
там есть какие-то анклавы,
об этом и речь.
Где постоянно терроризируют сербов, жить там невозможно. Вот. Просто самые упертые, самые стойкие, вообще я не знаю, преклоняюсь перед этими людьми, которые там до сих пор умудряются жить, детей растить, там как-то выживать. Но это же постоянная агрессия, постоянно тебя в спину могут в любой момент выстрелить или зарезать, ну, что они творят регулярно. Так что, да, вот в этом плане нас... Вот на это как бы и есть расчет. Все равно есть задачи СВО, которые должны быть достигнуты, но вот с точки зрения международного там сообщества, это будет очень сложно потом говорить, что ну, а мы хотим продолжение сказать, да вы что, вы же получили все территории, вы там еще дополнительно ну, там то, что не просили, может быть. Ну, а мы будем проводить денацификацию.
А нет такой... Мне мысль сейчас в голову, Александр Васильевич, пришла такая в голову, потому что мы же понимаем, что продолжение, например, с украинской стороны боевых действий имеет причину, например, личную для Зеленского, потому что каждый день продлевает его нахождение у власти. Может быть, для него это какая-то гарантия физического пока что существования. Все может быть. Вот. Но при этом там польско-британская охрана у него есть, и неизвестно, кто кому какой приказ отдаст. Но это в частности. А другое дело, как только все останавливается, тут же внутренний кризис на Украине, и тут же новые вопросы, которые почему-то сейчас старательно обходят, это оставшиеся территории Украины, которые исторически до образования Украины принадлежали четырем, получается, Польша, Румыния, Венгрия, кто там еще? Ну, Литва, Латвия, да?
Австро-Венгрия.
В общем, вот эти вот области... И следующий. И получится, по сути, вот эта логическая ловушка. Вы говорите, границы 91-го года, русские должны уйти и так далее, но Россия себе забирает те территории, которые сейчас уже освобождены. А что с остальным делать? А те совершенно справедливо скажут, подождите.
Но никто же не говорит о карте там, 1918-18 года.
Ну, это пока.
Ну, да.
Пока можно даже об этом не говорить.
Карты достают тогда, когда на это есть сила, ресурсы и уверенность в достижении результата.
Ну, может быть, по сути, потому что невозможно, когда говорят про некие, надо обсудить гарантии безопасности Украины, чтобы все было железобетонно. Во-первых, мы сами убедились, что железобетонных ничего не бывает. Был вот пакт Молотова-Риббентропа, вообще не железобетонный документ. Минские соглашения, вообще не железобетонный документ.
Хельсинские
акты тоже не железобетонные, вообще ничего этого не существует. Только как это, время для маневра, да, пока все соблюдают эти договоренности предыдущие. Но по сути... А вот эта инерция, она все равно запущена. И плюс там на Украине самоуправство начнется, естественно, расцвет националистических группировок всяких, гуляй-поле.
Не федерализация, а феодализация, да.
Феодализация, возможно, на Украине.
В таком плане, да.
Не к этому ли еще все идет, как вы думаете?
Вообще-то, судя по состоянию экономики Европы, хотелось бы, чтобы это все шло под лед. Вся Европа наконец-то бы дошла до такого состояния, чтобы у нее были мысли только о том, как ей себя обогреть, прокормить. Ну, вот над этим работает и Дональд Фредович. Настоятельно прям. Сейчас не призывает надавить еще на Индию надавить, чтобы Европа отказалась покупать нефтепродукты в Индии. Ну, как бы, веревку и табурет. Нет, вы можете купить
Трампа, у нас. Да, у Трампа своя логика. Он действительно хочет, да, свои энергоресурсы, чтобы они у него продавались по всему миру. Это вот экономическая сторона вопроса. Я-то здесь скорее говорю про как это, вот это подмена понятий. Когда нам предлагается купить вот эти вот идеи и согласиться с ними. Как Трамп, помните... Я сейчас позвоню Путину, скажу, что прекратили огонь. Сейчас посажу Путина и Зеленского. Спустя полгода, слава богу, видимо, все-таки там начали изучать российскую историю. Может быть, переслушали интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Начну издалека немножечко. Все-таки послушали, сели и поняли, что ситуация гораздо сложнее, чем ее пытаются представить в ТикТоке, извините, вот, где-нибудь в социальных сетях. И вот следующий этап. Нет?
Следующий этап все-таки, ну, они идут к этому к этапу следующему, это война, вот, судя по их...
таким, война кого с кем?
Европы, там, коллективного Запада против России, судя по милитаризации, по снижению уровня жизни населения, которое можно было бы не снижать, по большому счету.
А вы думаете, это...
Это как бы звенья одной цепи, ну, нет. Не факт, не обязательно, история развивается нелинейно, и они могут раньше...
А на это вам ответил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, Рейтер его цитирует, прямо сейчас пришло. Германия не ожидает нападения России на территорию НАТО под прикрытием военных учений «Запад», которые начнутся через 2 недели.
Ну, понятное дело, что они не ожидают, иногда даже об этом говорят вслух. Но, ну, это же понятное дело, надо будет начать войну, никто ж не будет ждать, когда Россия нападет. Они сами все, сами все, сами.
А мне кажется, потом в какой-то момент просто сольются и сделают вид, вот, как будто этого не было.
Хочется на это,
есть ощущение такое.
Хочется на это надеяться, они все-таки мастера блефа, они блефуют, пугают Россию там какими-то ужасами, запуская гонку вооружений.
Себе этот вот блеф запущен в том числе для внутренней своей аудитории по поводу, чтобы объяснить, почему... Европейцы так вкладываются деньгами, оружием на Украину. Причем это же, видите, тоже интересно. Сначала мы помогаем в борьбе за демократию от страшного восточного, значит, соседа. Тут белые ходоки живут. Потом все поменялось, сказали. Это вообще инвестиции были, потому что Украина должна нам вернуть эти деньги. Чем возвращать, не очень понятно. Там, ну хорошо, транснациональные компании земли выкупили. Ладно, забрали себе. Теперь следующий этап. Это русские хотят напасть на Европу в целом. Заметьте, да?
Да.
А теперь говорят, что, ну, уже и так, ну, не будут нападать, если, ну, не будет такого. И скорее, и есть ощущение, что в конце концов сдуются. Вот прям вот сдуются, причем это будет в одну секунду сделано.
На это можно надеяться, но, понимаете, если мы так расслабимся и будем считать, да, они сдуются, ничего делать не надо. У них может возникнуть иллюзорное чувство, возможная победа. Они там расслабились, мы можем сейчас там напасть. Мы должны сделать все, чтобы у них даже мысли не было о том, что они могут там победить.
И что нужно сделать?
Ну, просто вот развивать что? Экономику, снижать ключевую ставку, это? Увеличивать производство орешников и новых систем вооружений. Ну, и...
Что же, с экономики-то начали.
Так с ней все начинается.
А что мешает американцам просто сказать Зеленскому, Павел пишет, ну все, ты уже мешаешь, просто уйди, вот тебе деньги, вилла на острове, гарантия безопасности, ты просто не путайся под ногами.
А нам от этого что? Ну, уйдет Зеленский, да, придет Залужный.
Кто-то из экспертов говорит, фронт обрушится. Вообще ничего не... Почему он должен обрушиться?
Ну, нет,
Зеленский светоч... за которого воюют на Украине.
Нет, нам замена Зеленского никаким образом не помогает. Наоборот, тогда появляется возможность у Запада нам заявлять о том, что вот теперь власть легитимная. Нет Зеленского, теперь власть легитимная. А нам это не надо. И никто держать на островах не будет. Он слишком много знал.
Единственное, здесь действительно вероятность следующего розжига в плане не масштабной войны, как это там, там Первая мировая, Вторая мировая, Европы против России, это точечные атаки, это Балтика, вспомним, да. Это Калининград.
Да.
Вот в данном случае есть вероятность, потому что всякие генералы бравые европейские постоянно высказываются, нужно, чтобы Балтика стала внутренним морем НАТО. Плюс Румыния, которая становится очень серьезным натовским плацдармом. А где Румыния, это Черное море, а где Черное море, это Крым. А Крым стратегический объект и никогда не поменяет своего геополитического значения как раз на карте. Ну и плюс Калининградская область, конечно. В данном случае точечные атаки, да.
Ну и выходы из услуги мы можем увидеть, как они там... Ведь они же этими провокациями занимаются.
Финны,
ну, вы имеете в виду, да? Не финики, эстонцы Это, в принципе, неважно кто. Под флагами НАТО, стран НАТО могут быть все кто угодно.
Просто вероятность конфликта не в смысле крупномасштабной войны, а в смысле опять создания какой-то точки напряженности.
Им не жаль будет уже Эстонию, они же ее запускают, какого-то мальчика с кирпичом, купи дядя кирпич.
Ну там ВМС 300 человек.
А так какая разница? Ну, их же не жаль. Их отправят на самоубийство. Ну, и что? Ну, потеряют они
Эстонию. Александр Дучак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, спасибо. Ждем снова.
Всегда рад.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.